На подоконнике, насвистывая чижом, сидел круглолицый мужчина. У него были широко расставленные карие глаза, небольшие черные усы и нос с едва заметной горбинкой. Мой лучший друг Ганс собственной персоной.
— Это твой?
— спросил он у меня, указав на пугало. — Мой, — ответил я.
— Рвался в дверь, но пройти туда без тебя он не сможет.
Я посмотрел на убавляющую плоть, занимающуюся скаканием на одной ножке. — А мне туда зачем?
— Если хочешь проснуться, то следует войти в комнату. Если хочешь спать вечно, присаживайся.
Ганс похлопал по подоконнику рядом с собой.
— Я как раз нагрел для тебя место.
Вместо ответа я внимательно посмотрел на него, и он, не выдержав взгляда, отвел глаза. — Ты мертв?
— Ты мне скажи!
— он знакомым жестом ухватился за пуговицу на своей куртке. — Я не знаю.
— Я тем более. Ты видел мою могилу?
— Да, видел. На кладбище, стражей, в Орденау. Но в ней нет твоего тела. Ты просто уехал и не вернулся.
— Хреновые новости, друг. Надеюсь, ты искал меня?
— Искал. Все мы искали. И я, и Гера, и львенок с Кристиной. Мы год потратили, чтобы найти хоть что-то, но никаких следов.
— А мой кинжал?
— Кинжал тоже не найден. Ганс огорченно цокнул языком, спрыгнул на пол.
— Вот что... «Грустная история — это, конечно, интересно, но я тебя увидел сейчас не для этого. Дверь, Людвиг, будь добр, пошевеливайся».
«Нужен кинжал. У меня его нет».
«Зато у меня есть. Собственно говоря, для этого я и здесь».
Он протянул мне на ладони клинок. Камень на рукояти был черный и совсем не походил на сапфир. А сам кинжал... оказался очень похож на тот, что мы нашли с Ранце.
— Откуда он у тебя? — нахмурился я.
— Разве это важно?
— Это не оружие стражей.
— Но это оружие, что сейчас самое важное. А выбор у тебя небольшой, Людвиг. Или взять его, или соседство со мной на подоконнике. Будем сидеть, как воробьи, торчать в твоем сне до бесконечности и весело чирикать, потому что все равно больше делать нечего. Выбирай.
Рукоять клинка оказалась шершавой и неприятно горячей, а молоко в глубине бездны темного камня вскипело и стало складываться в странные узоры, похожие на буквы. Когда я поднял взгляд на Ганса, его и след простыл. Пугало нетерпеливо переступало с ноги на ногу и смотрело на меня волком, мол, следует поторопиться.
— Ты вроде как реальная,
— сказал я, разглядывая его сущность.
— И не желаешь здесь застрять вместе со мной?
Оно суетливо кивнуло.
— Ну тогда давай выберемся отсюда.
Убавляющая плоть бросилась на меня, растопырив руки. Я проткнул ее кинжалом и вскрикнул, выронив его, так как ладонь обожгла боль, а на коже остались тонкие витые знаки, точно такие же, как в черном камне.
— Забери тебе тьма! —
сказал я со злостью, пнув клинок ногой, так что он проехал по полу к стенке. Справившись с болью, я налег на дверь плечом, толкнул ее и ввалился вместе с пугалом в маленькую комнату, пораженно разглядывая обстановку. Запах сливочного печенья, знакомый мне с самого детства, окутывал помещение нежностью и домашним уютом. В очаге гудело пламя, даруя тепло, такое важное в середине зимы, когда за окном все белым-бело, и красные крыши Орденау спят под толстым слоем пушистого снега. Старый шкаф в углу, где я хранил все свои самые ценные вещи, стол с белой кружевной скатертью, оплывшая свеча, кровать. Мальчик спал, а женщина склонилась над ним, поправляя одеяло. От двери я видел лишь ее спину и светлые волосы, так похожие на мои. Затаив дыхание, я смотрел на них, боясь и желая, чтобы она повернулась ко мне, и не решаясь сделать шаг туда, где навсегда осталась моя память. Маленький Людвиг попросил спеть его любимую колыбельную, но как только женщина запела, ее голос заглушили удары кузнечного молота, и я не смог услышать ни слова. Я шагнул к кровати, но цепкие когтистые пальцы пугала схватили меня за плечо. Оно покачало головой и показало на соседнюю дверь, края которой медленно затягивало то самое молоко черного камня. Я сбросил его руку с плеча. «У меня есть еще минута. Я успею». Но от пугала не так-то просто отмахнуться. Оно не собиралось вступать в переговоры. Выхватило серп, и прежде чем я успел крикнуть, крест-накрест рассекло комнату. Та лопнула осколками витража из моего детства, ударившими вокруг сотнями бритвенно-острых стекол. Одушевленный толкнул меня в затягивающуюся дверь, за которой оказалась лишь безбрежная пропасть, наполненная ударами кузнечного молота, шипением закаливаемой стали, гулом раздуваемых мехов и ревом огня в горне. Ноги мои не нашли опоры, я рухнул вниз и падал до тех пор, пока не проснулся. Раннее утро было таким же серым, как мир в моем сне. Солнце только-только собиралось появиться из-за горизонта, и рассветные лучи пока лишь раскрашивали тела облаков бледно-розовой краской рассвета. Было холодно, словно поздней осенью, и я с трудом сел, вяло потирая застывшие пальцы и слыша, как в реке играет рыба. Седой пепел лежал на углях остывшего костра. Визаган ушел, не попрощавшись, и, судя по всему, уже очень давно.
— Людвиг, слава богу, мы так волновались! —
сказал проповедник, заметивший, что я пришел в себя. Он покосился на невозмутимое пугало, сидевшее на берегу реки и перебиравшее в руках плоские камни.
— Точнее, я волновался. Этому-то все до фонаря. Пока ты валялся без сознания, оно дрыхло!
Пугало, слыша эти слова, забыло на мгновение о своем занятии и с выражением посмотрело на меня. Оно знало, что случилось, но вытянуть из него хоть что-то можно даже не пытаться. Что взять с огородного пугала? Вокруг кострища оказалось множество следов. Монахи ходили рядом со мной, но не тронули. Надо благодарить Визагана, точнее Софию и ее магию.
— Чему ты усмехаешься? Скажи на милость!
— спросил проповедник, заметив мою кривую ухмылку. — Ночь прошла, и я жив. Серьезный повод для радости. Я подошел к воде, умылся, чувствуя, что последние липкие нити сна, которые был явью, истончаются и отпускают меня на волю.
Пугало подобрал из земли пару плоских камушков и отдал их мне, предложив повалять дурака и пустить несколько лягушек по водной глади.
Я принял предложение, сказав, «Когда-нибудь я узнаю, что тебя держит рядом со мной». Оно равнодушно посмотрело на меня из-под шляпы и первым кинуло камень.